Я вас категорически приветствую. Игорь Леонардович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Про что сегодня?
Сегодня мы чуть-чуть затронем некую технику. Она несложная, сразу говорю. То есть решение задачек творческих называется по традиции, название не мое, сразу говорю, ресурсы. Да? И вот, соответственно, что-то нужно всегда начать. Да? Угу. Вот есть такая штука, можно посмотреть на ресурсах Дмитрия Юрьевича, можно посмотреть на каких-то любых интеллектуальных, благо их немного, ресурсах в интернете, когда возникает какая-то тема сложная. Сложная, когда люди обсуждают проблемы, не имеющие однозначного решения. Потому что если в интернете спросить, где около Таганска сделать ксерокс, ответ однозначный, почти однозначный, то помогут. Помогут, значит, френды и так дальше. Когда возникает чуть-чуть немножко сложнее вещь, вот, допустим, завтра у вас будет, замечательный рассказ про обезьян, то вот, обезьян, там есть спорные моменты, то, соответственно, люди начинают спорить. И вот, соответственно, если очень внимательно прочитать то, что они спорят, к сожалению, до 90% реплик людей, причем люди, имеющие либо высшее образование, иногда даже со степенью, образование техникум, до 90% люди начинают беседовать сами с собой, то есть своей головой, а не повторяя то, что было действительно сказано, неважно, про обезьян или про что-то сложное. Да? Вот в этом отношении хочу рассказать такую историю, потому что мы вернемся к этому, что вот это довольно жестко наказывали в Древнем Риме. Скорее всего, наказывали в Древней Греции, но у меня просто нет информации. А в Древнем Риме там была идея закона. Это некоторый абсолют был закон. Рим вошел своими законами в историю, в том числе в нашу историю. Соответственно, скажем, книг тогда не было, были свитки. Поэтому хорошим тоном для молодежи, точнее, как они говорили, молодежи и подростков, римских подростков, было выучивать известных ораторов, то есть то, что называется цитата. Дальше очень четкий момент. Да, в Фейсбуке и ВКонтакте этого люди не знают. Называется «конец цитаты». Вот это принципный момент. Да? Я настаиваю, что люди этого не знают. Да? Вот это было сказано. Да? Дальше человек говорит, я там согласен с Цицероном, либо я не согласен с Цицероном, но сначала человек воспроизводит вот эти
сказанное
вот,
Цицероном.
Да, четко сказано, это хороший тон. Причем все остальные тоже это знают, они учились в этих школах, их тоже били, и поэтому вот невозможно. Да? И вот, соответственно, потихонечку к 19-му, к 20 веку вот эта вот такая римская жесткость была утрачена, и появилась некая дурнота, сегодня мы будем опровергать полтора часа, когда можно взять любых два тезиса, можно взять три, если не четыре, можно взять, неважно. И, соответственно, получаются какие-то произведения, которые делала Блаватская, госпожа Блаватская, немножко позднее Елена Рерих, которая взяла, допустим, учение «все, что было», то есть от древних евреев, от древних христиан, от гностиков, то есть, так далее, и плюс Индия, да? И, соответственно, скажем, можете меня проверить, она написала так, по одним данным 14 книг Агни-йоги, по другим данным 15 книг Агни-йоги. В 20-х годах там есть такие фразы. Вот я сейчас Дмитрию Юрьевичу, мне очень трудно не заржать, извините, собраться с мыслями, что магнит рождает огонь.
Безусловно.
Дальше можно говорить все, что угодно, потому что соединяю произвольные понятия, то есть если это детская игра, это вот так, кто называет фантазию и так дальше. И далее, допустим, Елена Рерих отправила вождям Советского Союза о том, что махатмы, которые она придумала в своей голове, одобряют деятельность советского правительства, Ленин тоже махатма, его тоже одобряют и так далее. Значит, в какой-то момент ее муж, художник Рерих, умер, она обратилась к советскому правительству, что она хочет приехать, и, наверное, бы сейчас ее пустили, в России всегда там юродивых было спокойное вообще отношение такое, но тогда была такая идеологически более жесткая, поэтому девушка, которая беседует со собственной головой, ей было отказано, когда уже она умерла и в Индии похоронена, уже Юрию Рериху, как специалисту по буддизму и так далее, уже разрешили въехать. Да? Может быть, я немножко сделал такой крюк, но обратите внимание, некоторые принципы, которые буду сегодня отрицать, что очень часто нам мешает человек, которого мы видим в зеркале. Такая очень важная фраза и так далее. В частности, когда обсуждается какой-то более или менее, немножко более сложный вопрос, чем обыденный вопрос, да, то, соответственно, мешает. Причем есть очень тонкий эффект, который масса людей, кто никогда не преподавал, не чувствует. Какой это эффект? То есть, условно говоря, очень возможно, что действительно, кто-то мы сейчас тут улыбаемся, а кому-то действительно фраза, что магнит рождает огонь и энергию жизни, кому-то она помогает. И как, да, кому-то она помогает, у вас большая аудитория, Дмитрий Юрьевич. И, как ни странно, я, вот лично я в это верю, да, то есть верю в то, что вам помогает, да. Но вот дальше возникает момент, который надо очень четко понимать. Как только вы выходите за рамки своего домика, комнатки, может быть, семьи, да, и вы пытаетесь с помощью этих понтов увеличить, например, конкурентоспособность России, да, то, пожалуйста, не смешите никого. Да? И вот этой вот границы, вот это для меня, ну, в рамках семьи, мне это помогает, я с этим вырос, пожалуйста, без комментариев. Да, я верю, даже верю. Да? Как только вы начинаете конкурировать, там, не знаю, с другим бизнесом или между странами, то вот эти вот, значит, такие вот придумки, политические задумки, они перестают работать. Вот это вот некий первый тезис. Постараюсь привести это как гуманитарно начал. Теперь другой некоторый пример, на котором накоплена довольно большая статистика. Надеюсь, выйдут предыдущие ролики. И там как раз рассказано, что по некоторым были эксперименты поставлены миллионными тиражами, а не вот единичными каким-то. Вот есть такая задачка. Сейчас я расскажу, как решается, и потом буду рассказывать некоторые более правильные принципы. Задачка очень простая. Она заключается в следующем. И давалась и детишкам, старшеклассникам, студентам и взрослым самых разных профессий. Значит, почему, когда дрессировщик запихивает свою голову в пасть льва, лев его не кусает? И, соответственно, есть несколько техник, значит, я знаю из литературы, то есть ни разу льву не пихал, я теоретик запихивания головы в пасть льва, ни разу сам естественно не пихал, значит, вроде бы есть какое-то место, где, почесывая льву, у него есть спазм какой-то, не получается. Значит, вторая техника, понятно, что дрессировка начинается с маленького, маленького львенка, то есть, который, понятно, что незнакомого человеку не допустит. Животные очень это чувствуют, А вот, Значит, третья техника, которая описана, излагается, я расскажу два варианта. Первая, она заключается в том, что дрессировщик наворачивает губу на зубы, на клыки. Сначала нужно кусать себя, да, а потом уже дрессировщика. Поэтому льву в лом это дело, он не кусает. На самом деле, сейчас будет фотография, я надеюсь, режиссер видеомонтажа повесит. Там видно, что натягивает на самом деле десну. То есть, понятно, если он по-взрослому захочет кусить, он кусит, но вообще неудобство. То есть, надо десну себе немножко порвать, прежде чем кусить дрессировщика. Вот обратите внимание, это такие техники, да? А мы спрашивали, я специально вам дал ответ, и вы сейчас в позиции умного человека, который наблюдает сбоку. Значит, и так мы давали миллионными тиражами, журналы не буду перечислять, они уже старенькие стали, эти журналы. И первый вывод, что очень важный, что дети и взрослые по решению таких задач, начиная от класса с 9, фактически не отличаются. То есть, к вопросу ценности высшего образования. Задача не на какой предмет. Нет явного предмета. Второй момент. Значит, в соотношении 9 к 1, напоминаю, мы тебе в предыдущей лекции, есть такое соотношение имени Вильфреда Парето 80-20, не буду раскрывать, кто хочет, смотрите. А вот в более-менее творческих интеллектуальных вещах соотношение 9 к 1 в среднем. То есть 9 людей пытаются любым способом свалить это решение проблемы. Да? Причем неважно, чего это касается. Это касается войны, родины, бизнеса, семьи, личных отношений. Вот, к сожалению, 9 к 1. Данные экспериментальные, я ничего... Да, можно сказать, что я плохой, но я ничего делать не могу. То есть... Все равно 9 к 1. То есть. Так вот, сейчас я в перемешку. Вот кроме первого решения, которое дарю для вашего кинообозрения, потому что Голливуд такого еще не освоил, первое решение было студента в «Корабелке» «Лев-наркоман». Это сюжет вообще.
Что же ему дают?
Нет, я говорю, как люди решают эту задачу. Значит, «Лев-наркоман» просто. Голливуд еще не освоил такое. Это готовый сюжет. Почему? Значит, второе, давали уже в перемешку и студенты, и взрослые, и школьники. «Лев радиоуправляемый». Это они пересмотрели «Дурной фантастики». Подожди, Дмитрий, это еще начало. Сейчас будет крепчать. Дальше. Значит, исследователи творчества Достоевского «Санкт-Петербург». «Лев знает, что его накажут». Это такой непростой лев, такой непростой лев. Вот тут я так, а не так.
Значит, я
так
бы вот это так обозначил словом «побой». Понятно.
Подожди, сняли с языка. Прямой звонок. У меня это была тусовка какая-то. И у человека знакомый ветеринар московского зоопарка. Ну, там главная ветеринар женщина, а он звонил помощнику. Он мужчина. Тот мгновенно сказал: «Очень много били». То есть, очень много били, да? Далее, значит, наши оборонщики дали такое решение, что на дрессировщика как бы незаметно, кстати, фразу, одет бронированный ошейник. Как бы, вот, незаметно, да? Следующие врачи.
Которые шире башки, чтобы лев не мог.
Нет, понимаете, вот скрежет по зубам, просто вот ошейник, вы понимаете, это вот как бы явно вызовет, как бы, да? Вот, следующий момент, значит, дали сотрудники второго медицинского института у нас, имени Мечникова, значит, как бы дрессировщик тоже как бы незаметно, ну, понятно, что как бы я издеваюсь, вставляют распорку, знаете, детский стоматолог, да, в пасть льва. Ну, у кого есть домашний кот, вы как бы незаметно.
Попробуйте.
Да, огрызок карандаша в пасть коту вставьте. Да, завтра по рукам мы поймем, значит, вообще, насколько вы были успешны, скажем, да? Так вот, обратите внимание, немножко тут похохмели, мы вошли в тему, я привел пример внешний, который, ну, как бы вообще не касается ко льву, совсем, наверное, агни-йоги, могу привести другие мистические решения Востока и Запада, и льва. Вот обратите внимание, что тут возникает очень важная развилка, она принципиально важная. Еще раз, соотношение 9 к 1, есть два сценария. Первое, значит, первый сценарий – это сценарий избегания. Вот 90%, ну, или около 90% людей, взрослых, умных, замечательных, они, когда возникает познавательный барьер, вообще пытаются сваливать. Метастратегия, термин, который не знает, есть такая терминологическая комиссия по Академии наук. Так вот, даю термин, который утверждает терминологию. Вот такая метастратегия – сваливаем. Сваливаем, потому что, ну, кто любит контрольную работу? Никто не любит контрольную работу. Ну, сваливаем, скажем, да? И 10% пытаются решать. Это вот очень важный момент. И вот обратите внимание, в стратегии сваливания есть такая очень, ну, что ли, дурная привычка, что мы вводим, спасая себя как-то еще, и даже в решениях они есть такие, мы пытаемся вводить какие-то инородные объекты. Инородные. То есть инородные, понятно, что это распорка в пасть льва, то есть это явно инородный объект. Более того, если сделать по-взрослому, то есть рвотный рефлекс, и я, как бывший пиарщик, скажу, я гарантирую бесплатный пресс-релиз. Как бы, то есть желтая пресса так вот от такого наслаждается. Вот, скажем, да, бесплатный будет пресс-релиз, да? Или мы вводим вот этот ужасный ошейник в пасть льва, значит, и вот, ну, тоже как-то вот, ну, вот явно как-то нехорошо, да? И, соответственно, скажем, и наоборот, вот есть интересная техника решения задач, когда нам нужно создать нечто противоестественное. Противоестественно, мы делаем вот нечто инородное. Вот известный пример, когда наш соотечественник, композитор Прокофьев, писал для фильма, фильм удался, Александр Невский, фильм делал Эйзенштейн, он специально сделал так, что музыканты, когда имитировали вот музыку нападающих на тевтонов, они сильно дули в трубы, которые дули в микрофоны, и получили очень неестественный, раздражающий резкий звук. Но фильм был, ну, насквозь идеологически, так было нужно, короче, так было нужно. Вот это нечто инородное вводится, когда нам нужно как раз получить некоторые такие инородные эффекты. Вот. И, соответственно, скажем, теперь, пожалуйста, есть такой принцип для режиссера монтажа, который открыли задолго до Трис, и открыл француз Анри Лашателье, это умер уже в этом веке, и он заключается в следующем. В принципе, почти все, кто, ну, посещал занятия в школе, его должны знать, как бы, да? Но упрощенно, значит, он более точно описан на экране, упрощенно звучит так, что когда мы влезаем в какую-то систему, особенно в живую, то, ну, живое – это животное, не даром я про льва, в человека, либо в группу людей, если у нас тоже есть операторы, да, то, соответственно, как правило, живая система, обладающая свойствами памяти, предвидения, рефлексии, ну, так далее, ну, она, как правило, пытается вот как отреагировать. Причем вот какая будет реакция вот этой системы, очень тяжело заранее сказать. Ну, из опыта можно, конечно, но тем не менее сложно. Это, в принципе, Лашет-Илья. Соответственно, если есть у нас физико-химик, то он скажет, что это только есть некоторые реакции, в которых она не выполняется. Я соглашусь. Но вот этот принцип Лашет-Илье, что когда мы влезаем, система начинает навстречу работать, он существует,
И стремится вернуться в состояние
равновесия. Да, он стремится в состояние равновесия. Угу. Поэтому, соответственно, скажем, в разные годы в медицине, это было сделано впервые не в ТИЛС, а это было сделано, скорее всего, в медицине, это было сделано в искусстве, в 20 веке это было сделано экологами, люди пришли в разных терминах примерно к следующему пониманию, что когда мы решаем какую-то задачу, такую творческую, сложную, лучше всего начинать не с введения инородных деталей, вот что-то еще, а с того, что есть. Чтобы запомнить раз и навсегда, я спою сейчас песню про женскую мудрость, Дмитрий Юрьевич не подпоет. Значит, песня такая: «Я его слепила из того, что было». Это вот великая песня про женскую мудрость. Обычно женщина приходит к ней после второго развода. То есть, первые два брака учебные. Есть учебные браки. Они тренируются. Не из того, что хотел. Вот из того, что хотел, это явная инородность русского мужика. По Лашет-Илье, не зная Лашет-Илье, русский мужик это отторгает. Ну, дальше это бардак, который все знают. Это обращаясь к вашему опыту. Соответственно, песня о женской мудрости такая... Когда о мудрости говорили, как это не шутил. И вот, соответственно, скажем, посмотрите, как очень красиво, когда великая воровка, творческая воровка, Сонька Золотая Ручка, она шастала по гостиницам, и когда надо в гостинице находился человек, он спал, и, соответственно, как только он начинал шевелиться и просыпаться, Сонька Золотая Ручка там частично полуобнажалась, раздевалась, и клиент предполагал, что дамочка заскочила, перепутала, некий конфуз и так далее. Обратите внимание, никаких пейсиков, приемов карате, кунг-фу, ничего не было. Просто там как-то она обнажила плечо, женщины это умеют, это входит в женскую профессию, скажем, плечо или что-то еще она обнажила, и, соответственно,
многие не поймут, она грабила постояльцев в гостинице,
да,
открывая ключом дверь, заходя, пока постоялец спит, начинала шарить там по карманам.
Поэтому она косила под даму, не вульгарная воровка, да?
Да. Несмотря на то, что была вульгарная
воровка. Да, по факту вульгарная воровка. Так делать нехорошо. Да, на всякий случай, так делать нехорошо, но мы сейчас просто смотрим некоторые принципы решения задач. И вот, соответственно, сейчас, надеюсь, будет портрет Генриха Альтшулера, нашего соотечественника, который в рамках ТРИС предложил для решения некоторых, сразу скажу, не для всех, не для самых, сложных задачек, использовать ресурсы. Причем еще раз, в чем заключается основное правило, что когда мы начинаем влезать в какую-то задачу, мы начинаем сначала выявлять то, что у нас уже есть. Вот пункт номер один – мы выявляем то, что у нас есть. Простейший опыт показывает, что масса умных людей, замечательных людей, лучше все записывать. Потому что решение задачи – это всегда стресс, поэтому мой совет – записывать, если честно, как в столбик. Чего у нас есть. Да? Вот когда мы уже записали, в таком случае уже мы начинаем как-то делать. Да? Я дальше расскажу немножко свою такую редакцию, которая сейчас появляется, некая табличка на экране. И вот, соответственно, следующая табличка с камушком, моя фотография. Вот посмотрите, пожалуйста, сейчас будет некое упрощение. Соответственно, если кто-то хочет из педагогов там меня упрекнуть, ради бога, пожалуйста, я к этому готов. И вот, пожалуйста, посмотрите, что когда у нас есть какая-то геометрическая форма – это геометрическая форма, перераспределяет потоки вещества и энергии. Потоки.
Например?
Просто у нас, неважно, камень или корабль, относительное движение перераспределяет, или песок, либо воду, либо все, что попадает. Перераспределяет, да? В принципе, да. Далее, когда, в общем-то, вся физика, исключая, может быть, радиоактивностью, они как-то перераспределяют переконвертируют потоки энергии, вещества, потоки энергии, можно сказать, полей и так далее. Вот, там, тепловое в механическое, механическое в тепловое, механическое в механическое и так далее. Вот. Ну, кроме радиоактивной части. Химия – это уже, мы сегодня точно химию не будем совсем трогать, как бы. Это, вот, это работа с качественным скачком в области веществ, да, скажем, да. Ну, вот после вот этих простых правил иногда достаточно для решения некоторых задач, которые важны. Соответственно, скажем, во времена Толстикова еще в Санкт-Петербурге возникла такая задача, я к ней не причастен, но, значит, я знаю людей, которые это делали, и, соответственно, возникло следующее, что, значит, нужно было развивать птицеводство, угу. Вот закупили, значит, кур и закупили корм, корм, по-моему, закупили, по-моему, в Англии, почему-то в Англии, по-моему, в Англии, но могу ошибаться, за давностью лет, скажем, да, и выяснилось, что корм рассыпают гранулы, курицы его склевывают довольно быстро, то ли они такие пожорливые наши курицы, чёрт их знает, короче. Вот. Далее у них очень мощный рефлекс клевать. Да? Изменить рефлекс как бы, клевания – это антиресурсное решение. Да? И они начинают клевать друг друга. Значит, это ранка, это инфекция, падёж там, я же не знаю, как называется, падёж, короче, падёж начинает, падёж. Да? Что делать? Вот обратите внимание, оказалось, что просто нам было достаточно гранулы истерить в пыль, вот, и они просто стали то же самое делать в течение, ну, у них, короче, перерыва у них нету куриц. На дурноту, то есть просто в пыль. Это такое явное геометрическое решение, когда вот мы измельчили их в пыль, и, соответственно, вот так далее. Да? Вот, соответственно, идем дальше. Да? Да, сейчас, извините, я посмотрю, потому что, по-моему, я один пример еще как бы, ну да, я пример один забыл, ну, как-нибудь мы сейчас скажем, да. Вот, скажем, да, ну хорошо, значит, да. Вот, следующий момент, да, есть такая штука, насколько я понимаю, да, то, что мы сейчас говорим, это не подготовлено, поэтому сейчас Дмитрий Юрьевич сам скажет. Вот Дмитрий Юрьевич и его сотрудники, когда они приглашают гостя, они как-то вот немножко за ним ухаживают, ну, потому что вот, ну, должен гость как-то хорошо рассказывать, как бы, да, то есть, как бы, да, сколько замечу, что я уже здесь поселился, поэтому, как бы, мне это не касается.
Уже не обращают внимания.
Да, да. Вот, поэтому, да, значит, и прочее, прочее. Но вообще, вот как бы, ну, есть такая вот традиция, что ли, вот, ну, надо, в принципе, на телевидении существует специальный гостевой редактор, который должен повести, разговорить и так далее. Вот. И вот очень интересный момент, что не к ночи, будучи упомянутый, значит, как бы на НТВ у Ханги и у Савика Шустера, когда они работали еще в Москве, гостевой редактор – это не цензура, а это именно контакт, разговаривал гости час перед эфиром, потому что, чтобы человек уже начал говорить в определенном темпе, там, руками махать, тут уже как бы хорошо, некая активность, там, не бояться освещения и прочее. Вот, час разговаривать, да? И вот, соответственно, бывает такая задача телевизионная. Телевизионная, когда выходит, сейчас покажу очень важно, какой-то руководитель завода, у него вот такие вот рукава, Иногда поставить пучки ручка, вот здесь еще есть, иногда ручка, да, и который как бы откашивает, говорит: «Сегодня, дорогие слушатели, извините, краснознаменный завод имени, мы очень вам рады». Значит, вот даже, значит, есть это даже горячим или холодным, это нельзя. То есть это ужас. И, соответственно, скажем, дальше телевизионщики предпринимают какие-то подвиги, уговаривания, значит, руководителя производства, не дай бог, что-то платный сюжет, как бы это вообще ужас, как бы, да, то есть, который все-таки должен сказать дорогим питерцам, либо дорогим, значит, москвичам. Значит, ну, что такое, про свое краснознаменное, что-то он должен сказать такое, да? Вот обратите внимание, значит, часа не нужно, если человек в авторитете, я обычно бываю в авторитете, значит, как бы, когда работаю, то, соответственно, скажем, обычно я это делаю, сейчас раскрываю профессиональный секрет, один из 60, значит, как бы, мне заплачено, поэтому раскрываю, то есть, как бы. Вот, раскрою. Да, когда, значит, естественно, камеры все выключаются, и руководителю производства с такими рукавами я говорю: вот сейчас вы скажете речь. Дорогие нахрен питерцы, сегодня нахрен от всей души нахрен. Я хотел бы сказать, наше производство нахрен, ну, что-то еще, да? Потом камеры включаются, значит, культура, в общем-то, директор, человек с умом, какой как бы он плохо не говорил, директор, он с умом, у него голова есть, никогда не выскакивает. И что же видит, такое было многократно на питерском, и на московском, и на федеральных каналах, точно знаю, что было. Когда вы видите, ну, я вижу немножко больше, чем вы, извините, а вот я вижу, да, дорогие.
Пауза.
По себя. Так, сегодня от всей души человек впервые в жизни стал интонировать. Да, от уха до уха. То есть, почему? Я ему разрешил материться в эфире. Да? Ну, дикторское дело, но привычное, да? И очень вещь трудная, Дмитрий Юрьевич скажет, очень трудно и у актрисы, и у актера даже профессионального сделать глаза. То есть можно не грим имеется в виду, а вот как бы вот то, что Лев Толстой в «Войне и мире» сказал, там вот лучистые глаза княжны Марии. Вот это вот как бы вот это делается там щекоткой, смехом, матерщиной в эфире, чем угодно и так далее. Так вот, обратите внимание вот на вот эту штуку нахрен. Ну, очень важный момент, что вы должны быть авторитетны для человека, делается там за минуту, полторы и так дальше, скажем, да? И человек вот раскрылся, и его стало можно слушать, он стал улыбаться, ну, интонировать стал и так далее. То обратите внимание, если просто-напросто, вот, допустим, был случай на одном из телевидений, не скажу, как бы, был реальный директор, и к нему устремилась гримерша с криком «Вы бликуете!» Заводскому уху послышалось другое, он сказал, что где-то такое не делает. Это было очень смешно, но не для него, скажем, да? Вот, как бы, ну и так дальше. Я немножко отвлёк, так вот обратите внимание, вот ресурсные решения, они имеют смысл. Почему? Потому что, когда мы не знаем системы, мы не покупаем за наши деньги, за наши ресурсы проблемы. Мы сначала пытаемся выжить всё, либо почти всё. Вот если ресурсные решения не срабатывают, у нас ещё там какое-то есть время впереди, как бы, да, и прочее, я скажу. Но вот на ресурсных решениях, которые решают простейшие задачки и так далее. Теперь давайте я поведу, Дмитрий Ильич, я тебе поведу пример, такой бизнес-пример, да, скажем, бизнес-пример. Значит, возьмем российский город, традиционный российский город, это, естественно, не Москва, не Питер, это всего лишь несколько сотен тысяч населения, большинство российских городов, это вот, ну, не очень большие. На пиаровском жаргоне есть такая оценка, запущенная, кстати, мной тоже, что такой город перекрывается сплетнью. То есть, ну, Москву может уже перекрыть, но там без бюджета. Бюджетов тяжело очень, Питер тоже без бюджетов, то есть с бюджетами можно, а с просто слишком большой город, да. И, значит, соответственно, там есть клиника косметической хирургии, город я не назову, таких случаев много и так далее. И, соответственно, скажем, они оказывают некоторые, да, с лицензиями, с обучением, все нормально, все абсолютно законно, все абсолютно законно, обучение хорошее и так далее. Ну, например, они увеличивают грудь, ну, как бы увеличивают грудь женщинам, то есть без комментариев и так далее. И вот, соответственно, скажем, то, что они делали до меня, то, что делали они после меня, вы решите, уважаемые телезрители, вот, потому что принято решение, что телевидение будущего, оно с решением, с домашними заданиями. То есть мы делаем телевидение будущего, поэтому, как бы, пожалуйста, к вам, уважаемые коллеги. Да? Вот. И, соответственно, скажем, они писали следующее. Значит, они брали разворот местной газеты. Почему разворот? Потому что можно больше с них взять денег. Вот почему? То есть, потому что мастерство. Вот. И, соответственно, там они писали такая. Вот, значит, да, писал мужчина. Я специально выяснял, писал мужчина. Значит, первая фраза была захватывающая такая. Вот. Жила была девушка Маша, у нее была малая грудь. Так, ну, мужчина писал, как бы, тот он писал, да? Дальше мужчина запустил фразу ужасную, совершенно вампирующую, что она обратилась в клинику, тогда написано, в какую клинику она обратилась, там оказался хирург с добрыми руками, такой Фредди Крюгер. Да дальше такой прайс, перечислен через запятую, значит, да, причем это на развороте, то есть это примерно вот столько, вот, извините, это вот столько, это не заметка, это столько. Вот, и последняя фраза – представление о женском счастье мужское, что теперь у Маши нет отбоя от любовников. Да, опыт показал, что есть такая штука, это такое начало истории, дальше будет крепчать, да? Крепчать, что вообще, как бы, рекламный бюджет был потрачен, а вообще насчет клиентов там как-то вот, насчет не возросло, да, скажем, да? Вот тогда они, значит, и очень важный момент, особенно для руководителей, когда креатива нет, одна из стандартных сценариев, о которых я говорил, вот этих вот, люди начинают кривляться. дурить, Ваньку валять. Вот, к сожалению, это так, да, да. И тогда они пошли на местное радио, там тоже нет креатива, но им понравилось про хирурга с добрыми руками. И, короче, небольшой российский городок хирургом с добрыми руками был откровенно запуган. То есть, как бы, просто... Значит, дальше очень интересный момент, что когда продажи не идут, то, соответственно, паршивые менеджеры... Я слово «паршивые менеджеры» я не говорю, имею право, да? Паршивые менеджеры настаивают на термине, рассказывают руководству байки про то, что вот как бы вот, ну, клиент не тот, там что-то еще, денег не так далее. Значит, да? Вот. И, соответственно, скажем, я спросил, и выяснилось, что, например, просто, когда женщина хочет что-то там изменить, она приходит, и хирург просто на ее теле, там, ну, буквально в смысле спрашивает, где будем носить там живот или что-то еще. То есть, ну, он просто показывает, моделирует. Да, это делается бесплатно и анонимно. Ну, соответственно, угадайте с трех раз, было ли где-то вообще в рекламе указано, что это можно сделать. Естественно, нет. Паршивые менеджеры рассказывали, что никто не звонит, ну и так дальше. Ну, как обычно, скажем, да. Вот, соответственно, скажем, почему я это рассказал? Вот сейчас будет перед нами диаграмма. И вот обратите внимание, я за анализ ресурсов, вот самая нижняя диаграмма, да. Очень выгодно, когда вот такие вот у нас бизнес-задачи, либо такие технические некоторые задачи, очень выгодно разложить ситуацию на несколько компонентов. До контакта, когда, ну, до операции, например, до, во время операции и после. Почему? Потому что очень часто на разных ресурсах, на разных стадиях разные. Это первое. И второе, очень часто задачи нужно решить не одну, одну задачу нужно решить, когда вы хотите успокоиться. Вот очень верный признак, когда одна задача, это значит, вы, либо сотрудник, либо ребенок, либо ученик, ну, не знаю, кто, кого что, просто хочет успокоиться, но не решить. А вот дьявол в том, что надо решить, да? И, соответственно, вот как нам привлечь женщин, это вы можете пофантазировать, такая креативная задачка, значит, да. Но выяснилось, что они очень стеснялись, у них есть боковое направление. Иногда на некоторых интимных местах рисунка я не приготовил, поскольку тогда ваша передача перейдет в другой жанр, по закону, да. По соответствующему закону перейдет, значит, в другой жанр, значит, как бы, некие интимные такие-то штучки, даже не уточнял, но, значит, да, городок небольшой, я уже сказал, перекрывается сплетню, и выяснил, что, значит, русские мужчины, заплатив денег в кассу, все, то есть, да, вот такой бизнес, кстати, они не приходят на операцию. К вопросу о бизнесе. Страшно, да?
По увеличению причинного места?
Нет, только, знаете, это очень корректные медики, там вот коррекция, они как-то вот так вот говорят. То есть я вот не медик, я не имею права, да, скажем. Ну, они деонтологически точно, скажем, да. Значит, иногда все-таки с помощью там как-то каких-то ухищрений, клиника честная, они все-таки этого мужичка, они и так далее, вот тогда он приходит на кочерге, то есть уже нажравшийся. Это видит анестезиолог, который на полставки, который вопит о том, что не хочу под статью, потому что наркоз плюс алкоголь – это вообще, это что-то, это, короче, не очень понятно, что это будет, да? Но, я, кстати, у меня просто было мало времени, успел, они, короче, как-то наработали способы проветривания, вымачивания, выветривания этого мужичка, значит, как бы, и так далее. Вот. И далее начинается следующий акт Морозовского балета, значит, как бы, они, соответственно, перебинтовывают, очень хорошо снимать бантик, ну, условно говоря, бантик, перебинтовывают, там все это делается очень быстро, сама операция довольно быстро, и потом мужичку, не пейте, сейчас ни в коем случае сейчас не пейте. И дальше, я опираюсь на ваше знание о жизни, клиника снимает, значит, перебинтовали мужичку, сказали неделю бесполовой жизни, но клиника снимает первый этаж в интуристе. Мужичок выходит в холл интуиста, а там, довожу до вашего сведения, всегда в ассортименте. Значит, как бы, да, значит, женщины с заниженной планкой моральной ответственности. Избыточно политкорректно назову это, да? Далее, значит, мы уходим в затемнение, как в первых чаплинских фильмах затемнение. Дальше шов разошелся, значит, на экране. Шов разошелся, скажу, да? Соответственно, вот с точностью до русской, российской бизнес-честности, если шов разошелся, то кто виноват, если по-пацански вот так, то есть, как бы, мужик, девочка, интуист, клиника.
Вопрос непростой.
Да. Вот с точки зрения вот русского быта, клиника виновата. Да? Вот, знаете, да. Честно, как бы, он пришел бухой, его проветривали, его копались, его унизили много раз, короче. Да?
Виновата клиника.
Да. Виновата все, точка, да? И, соответственно, вот это почему до, во время, после. Да? До, во время, после. Да? И в таких городах бизнес перевязан там, значит, как бы коттеджными поселками, там, бизнесами, знакомствами. Ну, короче, перевязан, как-то перевязан, там, скажем, да. Угу. И, соответственно, если возникнет мнение, что фирма левая, то операция дорогая, то, соответственно, клиентов пусть не будет. Ну, пусть не будет и все. Угу. То есть, потому что есть такое мнение, и все. То есть, и обратно это мнение забрать невозможно. И вот, соответственно, и дальше я думаю, что практически большинство, кто сейчас наших слушателей, прекрасно понимает, что около интуиста есть такой ресурс, называется такси, оно там есть всегда. Соответственно, дальше, вот в чем как бы очень важный момент, формально говоря, не дело хирурга, не дело менеджмента клиники сопровождать мужичка там, к маме, к жене, к лицу его замещающую, то есть есть такое лицо, замещающую жену. То есть, это личная жизнь, нам не заказывали ее. Да? Соответственно, это шикарная отмазка, вы под наркозом. Под наркозом. Водитель садится в его машину, либо просто значит, как бы на такси. Понятно, на фоне операции это вообще не деньги, да, скажем. Угу. Нужно отвезти. Нужно отвезти. Да. Ну, в чем, как бы, в данном случае, мне хотелось сказать, и, соответственно, наверное, потихонечку мы переходим уже что ли, к последней, значит, самой, последней с Атлантом. С Атлантом какие рекомендации? Вот последние рекомендации с Атлантом. Что мне хотелось сказать, и сейчас я постараюсь в диалоге с Дмитрием Юрьевичем немножко более раскрыть, более подробно. Смотрите, да? Пункт номер один, ну, там Атланты сделаны, да, фотография моя, поэтому как бы, специально ходил, фотографию Атланта. Значит, пункт номер один для себя, для учеников, для детей, для сотрудников, особенно для нерадивых сотрудников, да, очень жесткая вещь. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас пытаемся свалить эту проблему, ну, такой мега-стратегия, мы сваливаем, то есть, ну, наплевать там. На что наплевать? На бизнес, на политику, на родину, это уже там дело десятое. Люди выходят очень легко в этом отношении, да. Либо все-таки мы пытаемся решить. Вот это очень важный момент. Как только вот эту мотивировку мы понимаем, дальше все становится просто. Второй момент. Мы просто никуда не торопясь. Вот, причем советую делать не в компьютере, почему-то получается хуже. Я прекрасно понимаю, что масса людей сейчас с гаджетами и прочее. Вот рекомендую, не знаю почему, рекомендую делать на бумаге, на доске, вот рукой как-то делать, короче. Да? Разложите вашу ситуацию как минимум до, во время и после. До размера пути. Да. Опять-таки, спешить никуда не надо. Потому что как только вы начинаете спешить, это вы хотите отделаться, вы хотите убежать с контрольной работы. Вот что вы хотите. Это рефлекс, это инстинкт, как бы давим его, да? Далее. Выписываем на каждой стадии и задачи. То есть на первой стадии у нас там было про женщин, привлечь женщин, ну и мужчин в клинику, да. А второй момент, ну, операция, мы сюда не лезем, потому что, ну, как бы, ну, кто-то наверняка медик, но основная часть аудитории не медики, ну, не лезем и не заказывали, да. Угу. Ну, и третье, для женщин как-то более мирно, да, более мирно для женщин. Более того, интересно очень, что женщины на третьей стадии после, они иногда очень заливисто хохочут, как бы, какая-то такая маленькая подсказка, да. А вот, а мужичка надо как-то вот все-таки отправить, чтобы просто он там не допустил лишней перегрузки, назовем это так, некоторые риски, да. Вот, и, соответственно, выписываем на каждом пункте и задачи, и ресурсы. И теперь вот очень мощный принцип, который, ну, для его закрепления нужно решить несколько десятков задач, на которые я вбиваю, да, Дмитрий Юрьевич, специальная оговорка, не демократическим путем, без демократии.
Самый эффективный, да.
Не демократическим путем, вместо страшного вопроса, там, у нас не идут продажи, там, как решить задачу, как имеющиеся ресурсы преобразовать в решение задачи. То есть, да? Не вообще как решить задачу, это вообще страшно. У нас уже есть. Да, может не получиться. Да, да, подтверждаю, может не получиться.
Вполне, да.
Да, но если получается, что какие здесь вот получаются такие сверхэффекты? Значит, первое, вот эти вот решения обычно, они такие очень, долговременные. Долговременные, то есть они довольно долго работают, да, долго работают. Второе, если они сделаны, они, как правило, относительно дешевые. Ну, относительно дешевые, то есть, ну, денег не стоит, да. Третий момент – вы не получаете каких-то неконтролируемых, совершенно непонятных реакций, потому что в сложных системах, где вылетит, откуда вылетит –
Непонятно.
Да, прилететь может откуда угодно, скажем. Прилететь может откуда угодно, да. Поэтому вот такой вот ресурсный подход. Мы начинаем, повторяю, с паспортизации, что у нас есть. А вот, естественно, какие-то очень сложные задачки решаются иначе, потому что очень сложная задача – это очень часто совмещение каких-то вещей, очень разнесенных в разные места, и как раз искусство состоит в том, чтобы это сделать. Поэтому, соответственно, ну, это, как же, если мы будем говорить о Нобелевских премиях, я это покажу, расскажу, как это делается на Нобелевских премиях, на большой статистике и прочее. Но сейчас мы не о Нобелевских, а таких обиходных, простеньких, несложных задачках, да, вот и повышаем конкурентоспособность. И значит, такую штучку, значит, посмотрите, пожалуйста, если вы находитесь, я наших сейчас уважаемых зрителях, в конкурентной зоне, и у вас есть конкуренты, то, соответственно, мой совет – выстроить, вот я сейчас покажу, да, вот выстроить цепочки, Дмитрий Ильич, посмотрите, пожалуйста, вот, да, выстроить цепочки обслуживания клиента у себя и у конкурента, и посмотреть, какие звенья вы можете убрать, ну, просто убрать, какие звенья вы можете, ну, относительно конкурента усилить. Да? Ну, соответственно, конкурента нужно не выдумывать, а нужно знать. Ну, естественно, его нужно знать, и иначе не получится. Да? Очень возможно, что у вас что-то получится. Да? Вот, соответственно, если у вас не получается, ну, в таком случае ходите в интернет, посмотрите, у нас замечательная большая страна и так дальше. Соответственно, где-то вашу задачу кто-то уже решил, скорее всего. Ну, вот, нужно посмотреть.
Есть ли у нас какой-нибудь, ну, примитивный пример, чтобы на примере было понятно, что это такое, каким образом
происходит? Конечно, есть, как бы, конечно, есть. Вы какую мысль хотите? Я сейчас постараюсь, как бы.
Что мы делаем? Вот мы решаем вопрос, а не самоуспокаиваемся, да?
Да.
Вот, например, какая-нибудь проблема, для которой мы выискиваем ресурсы для.
Ну, пожалуйста. Значит, смотрите. Значит, давайте расскажу вот как раз случай, который, возможно, я хотел перед интуистом, честно говоря, увлекся, потому что грех есть, увлекаюсь, да. Смотрите, значит, очень такая стандартная штука в массовом обслуживании. Значит, была, значит, Крымская война, фактически называлась, она была не только Крымская, но была Крымская война, имеется в виду 19 века, когда, значит, коалиция там, Англии, Франции и аж Сардинии плюс турок, значит, как бы напали на Севастополь и прочее. Соответственно, выехал на место Николай Иванович Пирогов, и ему помогал только что вылупившийся из Московского университета, медицинского факультета Боткин. По данным Боткина, значит, на Крымской войне интенданты воровали 2/3 медицинских пентов, препаратов и так далее. То есть 2/3 – это безумие. То есть, да, причём, да, воровали из лечения раненых. То есть, зачем лекарства для раненых, да, скажем, да? Один из ходов, который сделал Пирогов, соответственно, скажем, это через различных родственников царя, императора, скажем, не будем даже уточнять, скажем, да, он выбил знатных женщин, и, соответственно, скажем, генералы очень забоялись, потому что одно дело, когда, да, понятно, что воровство в таких объемах без генералов невозможно, да, у меня есть цитата Боткина, где он пишет две трети, да, это как бы врач выписывает счет, как бы в аптеку, значит, и вот он творится на 1/3, 2/3, значит, воруется. И, соответственно, скажем, ряд великосветских дам, в том числе.
Я бы обратил внимание еще, что это были офицеры. Это были не просто офицеры, это были высшие офицеры генералитета.
Да.
Они были не шаляй-валяй, а на войне, где убивали солдат.
Да, убивали по-настоящему.
Да. Но тут есть легкий штрих, что они еще поди все были православные, там одной религии единоверцы.
Ну, да.
И никто не стеснялся все это у единоверцев умирающих воровать, деньги дербанить, отратить, естественно, на баб и карточные игры.
Ну, скажем, ну, да.
Они же были офицеры.
Да.
Черт побери.
Значит, нет, я сейчас хочу, ну, да, значит, я сейчас немножко с другой линии. Это два механизма хочу показать. И вот обратите внимание, значит, малоизвестный факт, и готовясь к пирогу, я уже начал готовиться к пирогу, значит, соответственно, генералы шептали, уже местные генералы шептали царю, что вообще там вот дамов на войну не надо, потому что изнасилуют, как бы, да. Вот это стандартный вариант сваливания. Такой риск на войне существует, да, потому что солдатам и матросам терять нечего, то есть завтра его убьют и без запаха духов, как бы, скажем, да, то есть там очень просто, да. Это отмазка. Так вот, соответственно, скажем, учитывая, что были одно дело блистать, как бы, вот здесь вот, как бы, в Петербурге, как бы, это все очень благообразные. Другое дело, в полевых условиях, значит, воровать. И вот, соответственно, вот эти женщины, пироговские женщины, было несколько наборов, радостная новость, довели ряд офицеров и чиновников до самоубийства в Севастополе.
Отлично.
Да. Потому что оно, как бы, они великосветские, то есть там вот на нее там не цыкнешь, короче, то есть, как бы, да, то есть вот просто.
Да. Ну, вот, может, да. Это княжна какая, да?
Ну да, типа это, ну, понятно, там связи, она чья-то дочь, то есть, как бы, вот как бы ты цыкнуть-то можешь, ну, как бы это откуда прилетит, тут здесь начинается. Это, да, первый принцип. Откуда прилетит, неизвестно. Значит, она довели до самоубийства, и очень хорошо, как бы. Правильное самоубийство. То есть, это ужасная фраза, но тем не менее, да. Второй момент, что выяснил Пирогов, и он. Ему пришлось создать дисциплину, это очень мало известно. Соответственно, очень надо было очень быстро, обратите внимание, вещь есть и в инженерном искусстве, и в бизнесе. Обратите внимание, для того генералитета показывали несколько механизмов и офицеров. Главное было воевать, то есть надо отдать приказ, наступать, в крайнем случае отступать и так далее. Вот появляются издержки, извините, что я на академическом языке, издержки – это, извините, раненые. И до Пирогова фактически толком ничего не делалось. И Пирогов, Николай Иванович Пирогов, наш соотечественник, потеряв жену здесь, бухая здесь, Крымская война его вернула к себе, потому что до этого он бухал. Просто здесь, в Петербурге, вот здесь он конкретно бухал в Петербурге, да. И он раскрылся. И он как раз построил вот, как бы, вот систему обработки. Вот, то есть до тейлера, до конвейера. Он фактически вырастил конвейер, то есть вот ленты не было. По каким критериям? Легкораненый, в бой, здесь успокоили, что-то еще, здесь неоперабельно, извините, все, как бы, да, скажем. Вот он это дело построил. И, соответственно, я хотел показать несколько принципов. Первый момент. Очень часто, особенно в бизнесе, что-то еще, не вытянуты второстепенные операции. Второстепенные операции, например, допустим, рубится несколько мясозаводов, такая есть, мясозаводов, и понятно, что как бы, в том числе они рубятся за маленькие магазинчики, которые там берут ящик мяса. Угу. Мой анализ показывает, к сожалению, я не могу все рассказать про мясозаводы, потому что мне заплачено, извините, как бы не могу, но выясняется, в маленьких магазинчиках, они тоже есть. Соответственно, скажем, там все вместе едят, директор, и грузчик чей-то там полумуж, как бы, ну, подавщица, что-то еще. И даже при поставке там какого-то несчастного одного ящика мяса, вот этот грузчик, может быть, не очень трезвый, кстати, он может сказать, что у этого мясозавода есть ручки, а у этого нет. И при более-менее одинаковой цене, вот как ни странно, да, сколько таких грузчиков наберется? Много. И вот как бы все думали там, о качестве мяса, о санитарных сертификатах, что-то еще. А что грузчик, да, ленивый грузчик, там будет нести 5 метров на животе, как они обычно носят, значит, как бы, и в него курить мясо тут же. Курить мясо, значит, как обычно это бывает, значит, об этом не думаю. Вот когда собираешь таких 50 ресурсов, выясняется, что один мясозавод начинает потихоньку немножко как-то вот, ну, двигаться вперед, а этот как бы отстает. Причем даже не понимает, почему отстает. Это вот первый момент. Второй момент, обратите внимание, скажем, генералы отчаянно... воровать грех, это первое. Воровать у раненых – это вообще там тройной грех, по-моему. Отчаянно блефовали. Пирогов нашел ресурс, который нормально начал работать. Начал работать и так далее. Надо отдать должное противникам, потому что обратите внимание, на той стороне, то есть на английской стороне, на французской, нашлась Натингейл, национальная героиня Англии, которая тоже пошла в эти отряды женщин, которые тоже, ну, они работали с англичанами. То есть независимо по обе стороны фронта были похожие решения, и тот, и другой считается, ну, национальным героем, и отдадим должное великим людям, да, скажем, да. Вот. А введение каких-то инородных элементов, там прислать комиссию, что-то еще, комиссия приехала, выпила водки и уехала, скажем. То есть, не работает.
А результат может оказываться не тот, да.
Да, как правило, оказывается не тот, да. Поэтому такая системная максима, желательно начинаем с того, значит, соответственно, скажем, другой пример, что как раз вот великий Дуров, датировщик Дуров, он как раз использовал естественные движения, характерные для животных, подкамливал их, естественно, подкамливал. Угу. И вот из этого родился театр Анатолий Дуров. Из этого родился театр зверей Анатолия Дурова, да, скажем, да. Соответственно, скажем, вот, значит, иногда люди запихивают голову там, в пасть крокодила, но они ничего там крокодилу не наворачивают. Насколько я знаю, крокодил предварительно охлажден, но он тупой просто-напросто.
Ну, плюс, говорят, у них эти челюсти на сжатие как-то не очень работают.
Мне говорили, что нет, смотрите, косвенное доказательство, что они, когда перед тем, как они крокодила запихивают, они крокодила берут за хвост, там всячески его шевелят его, показывают, что он как бы живой. На самом деле он там ниже определенной температуры, он после холодильника он совсем никакой, то есть
обкладывает льдом.
Да, он совсем никакой. Ну, повторяю, я этого не делал, но мне сейчас как бы важно то, что крокодил не вставляет никакой чип, никакое радиоуправление, никакой веревочки там нет.
Могут простудить гады.
Ну, там таких зеленых много, так что я думаю, что никто убиваться не будет, скажем, по поводу крокодила. Вот такие вот, скажем, подход. Общий подход, значит, не втаскивать, да. Вот. И, соответственно, скажем, хочу нанести пользу Родине, значит, в первую очередь Питеру. Мне кажется, что вот питерцы должны выйти на улицу, имеющую бизнес, и помыть окна, мне кажется. Вот сейчас я шел по улицам, это вот нечто, конечно, то есть, как бы, ну, просто стыдно.
Ну, проблема многослойная, так сказать. У нас же любят зеленые насаждения. То есть, вот западные города, когда приезжаешь куда-нибудь там в какую-нибудь знойную Францию, угу. Это каменные джунгли, там нет, там ничего не растет. В городе Люксембурге, например, растения выкатывают в катках. Ну, то есть, катка, квадратная каточка, да. Она на колесах, а само дерево растет только вот так. Все остальные ветки у него оторваны. Они плоско должны расти, потому что тогда иначе оно мешает ходить по этим узким улицам. Каменные джунгли. У нас просторы большие, поэтому в обязательном порядке должен быть газон и зеленые насаждения. Газон – это наши горячо любимые поребрики, они же бордюрные камни, засыпанные доверху землей. С нашей влажностью, соответственно, все это мокрое, прошел дождь, и вся эта грязь потекла на дорогу, вся эта земля. Дальше помчались машины в грязи, люди в грязи, окна в грязи, все в грязи. Плюс, значит, полили реагентами, чтобы растаял снег и лед. В результате все эти реагенты занесло на эти горячо любимые газоны, которые, как это у нас в силу там, определенных особенностей умственного устройства, это зеленые легкие нашего города. Ничего не растет, естественно, после реагентов. Ветер дует, пыль летит во все стороны, на дорогу, дождь. Грязь, машины, окна, и это, как в известном анекдоте, какой-то замкнутый круг.
Вот. Значит, вы знаете, я как-то был на одном хирургическом отделении, и так нужно было, я их консультировал, так получилось, что и меня сопровождал профессор, и мы идем по хирургическому отделению, и там всегда на хирургии чуть-чуть запах, Я такой седой профессор, хирург, там, да. Я спрашиваю, а почему у вас нет запаха? Всегда на хирургии запах. Он мне гениально ответил, говорит, а мы моем. Нет, ну вот как бы знание тайных ресурсов, оно не освобождает от того, что нужно и газоны по уму делать, и все-таки окна надо мыть, скажем.
Примитивнейшие решения, да, что земля должна быть и ниже, это раз, да. Во-вторых, желательно засадить ее какой-то травой, которая вот густая, вцепившись и ничего.
Конечно.
И если у вас, как у нас на площади Восстания, квадратик, в котором растет дерево, ну, взройте эту землю, посыпьте ее толченой корой, полейте клеем, посыпьте еще раз корой, конечно. Чтобы вода туда протекала, туды дуй, а вы ты нет.
Да, 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 да. Нет, ну, ну, ну да, то есть нужно.
Но окна надо мыть, это.
Да, окна нужно мыть, да. Нет, потому что, ну, просто-напросто, вот, особенно там вот продуктовые магазины, что-то еще, какие-то кафе, рестораны. То есть я понимаю, откуда происходит. Это происходит от того, что моя гипотеза, думаю, что вы подтвердите, что первое, значит, человек арендует помещение и испытывает глубочайшую пролетарскую ненависть к владельцу помещения. Поэтому.
Вполне, да.
Да, поэтому еще ему мыть окна, вот ему мы, дрянь этой, мыть окна, которую мы платим,
да.
Которая должна мыть, как
да,
бы, я
да,
думаю,
да.
Что вот механизм следующий. Вот, особенно то, что связано с едой, с медициной, с банковскими услугами, вот грязные окна, то есть если в лавке нет человека, который в состоянии помыть, ну, как-то вот такая очень простая вещь, я сейчас буду там есть, как бы что-то еще, насколько они в состоянии просто сделать ну, элементарные вещи, которые сделать должно, должно, да. Поэтому вот.
Решение есть, надо изнутри повесить занавески, и тогда тебе грязи будет не видно.
Конечно,
все сразу
конечно,
хорошо
конечно,
становится.
Конечно, конечно, конечно. Да.
Такие решения у нас
отлажены. Да, да, да. Вот, вот такая, может быть, сегодня более короткая тема была.
Угу.
Пожалуйста, Дмитриевич, вопросы. Вот.
Тут у нас печаль.
Пожалуйста.
Поскольку все, что вы говорите, я все понимаю.
Так.
Поэтому вопросов у меня практически не бывает. Я могу только выкрикнуть, так сказать, по ходу некий комментарий.
Хорошо, тогда я делаю провокацию, Дмитриевич, а я сделал несколько ошибок.
Так.
Нет, нет, я, конечно, шучу. Еще раз, значит, да, я постараюсь объяснить. Значит, я пытаюсь с помощью Дмитрия Юрьевича, которому гигантское спасибо, показывать какие-то такие, ну, некие ходы, которые, как мне кажется, могут быть полезны широким слоям нашего населения и так далее. Потому что вот тем, чем я занимаюсь, это очень ранние стадии и каких-то хороших учебных заведений, где обучают решению, ну, физически их нету. То есть они декларируются, конечно, да, и так дальше. Но, ну, к сожалению, их профессионально нету. Поэтому показываем и так далее. Поэтому еще разик, очень важный момент, еще очень важный момент, прежде чем бросаться, делать какие-то подвиги, в том числе финансовые подвиги, посмотрите на те ресурсы, которые существуют. Просто хорошо вымытое окно – это некий ресурс, ну, для прохожих, автомобилисты могут издали этого не заметить, а для прохожих это некоторый ресурс, так далее, вот скажем. Да. Если еще обратите внимание на крыльцо и на дверь, то, которые будет удобно зайти, то, соответственно, будет, ну, будет, наверное, будет еще хорошо. Как бы,
да, да, вот могу поделиться, да, то есть, да, секретом, да, из области кинематографа.
Конечно, давайте.
Люди время от времени пользуются сортирами.
Угу.
У девочек процесс устроен сложнее, чем у мальчиков.
Угу.
В частности, если мальчики могут пользоваться унитазами и писсуарами, то девочки только унитазами.
Угу.
Соответственно, начиная с наших советских демонстраций, когда все шли на демонстрацию, с сортирами было все совсем плохо, и когда стоял отдельный сортир для мальчиков, для девочек, то девочек стояла гигантская очередь, а мальчики, обступив, да, сортир, гадили вокруг него, не заходя вообще. Бедные тетеньки муки принимали.
Угу.
В определенный момент тетеньки срывались и выстраивались еще и в туалет к дяденькам, потому что сил терпеть уже нет, а вы там быстрее справляетесь,
да,
и все такое. И вот кинотеатр. В кинотеатре есть секрет, что в кино ходят, как правило, вдвоем, ну, берем такой случай, мальчик и девочка. При этом за билеты платит мальчик, но фильм всегда выбирает девочка и, соответственно, кинотеатр. И вот был придуман американцами совершенно низкий ход, так сказать. Сортиры для девочек стали делать в два раза больше, чем для мальчиков. То есть, чтобы девочек туда поместилось сразу вот нужное количество в связи с физиологическими особенностями. В сортире для девочек надо было сделать огромное зеркало вдоль стены, где девочки могут там подправить макияж, там, друг на друга посмотреть. И всё. Мальчикам это не надо. И как только строят такие сортиры с достаточным количеством посадочных мест, с хорошим зеркалом, с хорошим светом, с возможностью, так сказать, посмотреть, девочки безошибочно ходят только в этот кинотеатр, потому что фильмы, они везде идут, а сортир нормальный только здесь. Вот. Такая хитрость.
Да, молодцы, молодцы, молодцы. Классическая цепочка клиентов, да. Значит, у меня ученик вот на этом, на цепочке клиентов купил в Москве квартиру, значит, Дальнего Востока.
Вот то, что я же он такое сделал? Я тоже хочу квартиру.
А, значит, нет, а я могу сказать, и да, зовут его Евгений, Евгений его зовут, я фамилию сейчас сходу, ну, просто я не готовился, поэтому не помню, да. Он поехал с Дальнего Востока, и вот эту цепочку, которая там до, во время, после, да, вот в более общем варианте, то, что вы рассказали, то есть раскладывается вообще по стадиям, то есть, вот, потому что дом может быть несколько ходов, так скажем, да, то есть там первое, там купить билет, там второе, там войти в кинотеатр, там, скажем, там, не знаю, если нужно раздеться, там третье, там туалет. То есть, грубо говоря, такая цепочка обычно бывает заявлением там. Мы планируем рассказать вот через, там, на следующий раз или через раз больше, да? И, соответственно, на каждой цепочке есть какие-то свои задачки, есть свои решения, свои ресурсы есть. И, соответственно, когда их набирается много, человек действительно даже может не понимать, он может не понимать, либо она не понимать, в чем дело, в чем это хорошо, но это делается комфортно. Потому что вот я рассказал там до, после, это просто три стадии. А на самом деле еще раз, я, может, сейчас скомкал, извините, повторюсь, стадии может там 10-12-15. 10-12-15 стадий, и на каждой. Ну, просто все то же самое, просто стадий больше. То есть, что для этого делается? Для этого я ссылку я давал, кстати, на opera.ru, она уже есть, на это ссылка, дам еще раз, если нужно. Значит, мы сразу же становимся на точку зрения клиента, потому что ну, если мы делаем бизнес, то мы работаем для клиента. Да, как бы, а то, что останется для нас, а не наоборот. Вот что останется. И идем, просто проходим по сделке. По сделке. Могут быть петли, могут быть параллельные вещи. Мы проходим по сделке, по звеньям клиента. И на каждом стадии, на стороже стадии смотрим, что как бы можем усилить. Значит, один из первых вещей я делал для концерна «Известия», это газетный концерн в Москве, да, и они тогда выпускали такое издание, они рекламный метод назывался. Сейчас они, по-моему, какие-то купили права, и Advertising Age, рекламный век, рекламная эпоха, а рекламный мир. Да? И мне это, например, рассказано в видео, поэтому рассказываю. И вот, соответственно, скажем, мы стали анализировать. Ну, я других газет центральных я тоже анализировал. И вот возникает, допустим, просто первый вопрос. Ну, просто, спасибо за вопрос, я расширяю рассказ. Да. Первое, я спрашиваю людей, а что люди делают с изданием? Хотя это 90-е. И, соответственно, практически любой главный редактор мне говорит, ну как, что? Они нас читают. Вот, соответственно, скажем, вот тут нужно просто пойти к клиентам. Ну, как пойти ногами? Вот, да, верить главному редактору, то есть его можно уважать, он платит деньги, ну, как бы, да. И выясняется, что это издание и другие от федеральных изданий, не буду говорить, какие, соответственно, существуют некоторые вещи. Значит, первые, люди его просматривают. То есть, да. Вот, второе, люди их читают. Причем дальше возникает вопрос, как они просматривают. Они вот так вот лениво просматривают, это журналы еженедельники, лениво. Иногда что-то здесь посмотрели, да, у некоторых секретарша отметил, что читать, как бы, да. То есть у нас возникло уже два режима, и читают, и просматривают. Два режима, не один и так далее. Вот, потому что я сейчас буду издеваться, потому что, соответственно, скажем, вот то, что человек читает вот так вот, и до конца это показывали в 50-е годы газету «Правда», «Передовой рабочий» читает от названия газеты «Правда» и до корректора. Вот, но не читают так издания и еженедельники, то есть, ну, не читают, то есть, либо просматривают, либо еще. В таком случае у меня возникает вопрос, когда человек просматривает, как он может понять по верстке, по оформлению статьи, что, ну, как бы вот нужно вернуться сюда вот. Вот, дальше нужно смотреть конкретное издание, возникает, что никак. То есть, никак не обозначено, вот такой шрифт, понятно, да, скажем. То есть, дальше существуют обыкновенные, несложные журналистские ресурсы, там, заголовок, выноска, подчеркивание, анонс, там, перевязка их и так далее, вот, да, скажем. Далее, большой материал. А что делать, чтобы читать большой материал, чтобы люди читали большой материал? Ну, например, вот очень важно, и для Москвы заголовки должны быть некреативные. Потому что если очень креативные заголовки, значит, от этого торчит автор, А мы же-то работаем на ресурсах, мы работаем для клиента. Поэтому хорошие заголовки, например, следующие. Вот классический заголовок в выставочных книжках следующий. Классические заголовки. Для издания тоже можно. 60 дней до выставки, месяц до выставки, неделя до выставки, последняя ночь перед выставкой. Ну, понятно, уже стрёмно. Последний час. Вот, и когда вы читаете, вы прекрасно понимаете, ну, они вас очень сориентировали. То есть, вообще, да, это для больших материалов его нужно резать некреативными заголовками. Угу. Потому что Афродита в пене – это вообще вы о чем вообще? То есть, как бы,
да, вот, да, 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 да.
Обратите...
От себя могу сказать, да, что мне тоже страшно нравится взять какой-нибудь смешной заголовок сочинить для новости на сайте. Угу. Чем смешнее заголовок и чем больше удовольствия ты от изобретения оного получаешь, тем меньше на него обращают внимание поисковики. А это один из ключевых моментов, чтобы тебя через поисковики находили.
Да.
Ну, а их нет. Вот и все. А вот, например, когда ты наоборот, вот выходит фильм американский, любой. Угу. Выходит американский фильм, у него есть название.
У него есть сайт.
Да. И на рекламу оного пару миллионов добротных долларов США уходит. Да. И вот у тебя, если это название написано, то да, тебя поисковики ищут со страшной силой. А все вот эти креативные кривления никому не
нужны. Да, да, да. Далее, допустим, далее это было несколько десятков раз, причем для не самых таких слабых изданий. Когда, ну, сейчас немножко падает, ну, здорово, очень пала печатная пресса, соответственно, вот я всегда занимался логотипом, то есть, условно говоря, можно этот логотип почитать, ну, в лохке Госпечати, ну, или Союзпечати, да? Очень часто это была какая-то креативная фантазия дизайнера, которая человеку просто, потому что время фиксации, ну, на этом издании, оно такое секундное, да, угу. И так далее. И вот, соответственно, просто разбирая от логотипа, от первой страницы до режимов просмотра, причем линия у нас получилась две. Те, кто читает все читает, и кто просматривает, лениво просматривает. И вот сейчас, в принципе, все, что делается, это ленивые просмотры. Ленивые просмотры. Мы получаем гамму решений. То есть там совершенно спокойно, там 30, 40, 60 решений, 60 решений вот таких мелких, угу. Что, например, телефон отдел рекламы, он крупнее других, просто сразу же, просто телефон отдел. Это мелочь, но эта мелочь умножается там на тираж, и это вообще весьма отличные от нуля деньги, отличные от нуля деньги. Поэтому вот эта вот штука, просто планирую чуть попозже об этом рассказать, длинные цепочки, они чрезвычайно хороши, то есть, очень важно, мы, это не тайные покупатели, это обобщение, когда мы идем путем клиента, не выдуманного, а реального. Угу. Какие задачки, какие ресурсы. Как правило, если так спокойно выписать, ну, на большом листе многое решается силами сотрудников. Ну, если этим заниматься, скажем, да.
Ну, это вы вот начали со спора, да, рассказав про споры. А залог, так сказать. Ну, что такое спор?
Да.
Классическое, так сказать, определение. Это мероприятие, в котором участвуют два гражданина, один из которых дурак, а другой обманщик. То есть один не знает, о чем речь, а второй его разводит, зная, о чем речь, и смысл спора, он, в общем-то, что сказать ты хочешь. Для того, чтобы начать спорить и правильно спорить, надо изначально определиться с понятиями. Вы что вообще имеете в виду, уважаемые оппоненты? А вы, не менее уважаемые оппоненты, как только они определяются, в 90% случаев, оказывается, предмета для спора нет вообще. Если же он есть, то, как это у наших идиотов принято, истина рождается в споре. Ничего там не рождается.
Там рождаются плохие отношения.
Да. Можно морду набить. То нужно, в общем-то. В споре проблема может обрисоваться. Так я понимаю. Вот она может определиться. Некая проблема, которая требует решения, а не дурацких споров вокруг
нее. Я должен почитать для телезрителей, что вы сегодня чрезвычайно добрый. Давайте я скажу хуже.
Так.
Значит, уважаемые, да, это следующее домашнее задание, потому что, как мы установили, телевидение будущее, но с домашними заданиями, скажем так, для телезрителей, да. Не могли ли наши уважаемые телезрители указать нам какой-то телевизионный формат, желательно на федеральных каналах, где люди вообще породили за последние лет 5 хотя бы одно решение? Показываю, да, еще раз, пока одно решение. Это не спор, да, не спор, а решение. Ну, для кого? Для вас, для страны, ну, для города хотя бы. То есть, ну, такая очень простая вещь, да, то есть, Второй момент, да, второй момент.
Это удар ниже пояса, да.
Нет, ну, так мне же заплачено. Значит, хорошо. Значит, да, второй момент. Обратите внимание, что есть взрослые люди, причем, опять-таки, подчеркиваю, то есть это какой-то ужас высшего образования, что с высшим образованием, и даже по каких-то простейших вещах, сейчас появилась такая модная профессия, называется там модератор, конфликтолог, прочее. Иногда есть мировой судья, иногда есть семейный психолог, который просто запросто заставляет, ну, в худшем варианте это судья такой, судья уже не совсем мировой исследователь, который фактически делает некую причинно-следственную цепочку вообще. Вот, что было, а что с чем связано, да? Поразительно, мне представляется, мне кажется, что для качества реформы и школы, и вуза необходимо детишек с какого-то такого возраста, ну, как древних римлян, да, скажем, да, учить строить, вот, что мы видели, что мне почудилось, мне нравится, не нравится, и что было на самом деле, да. Вот просто что было на самом деле? Раз, два, три, четыре, пять, да? И вот как бы я просто, это тезис, усиливающий определение понятий, что, потому что понятие – это одно. Очень часто выгодно разложить на стадии на процесс, то есть выгодно мыслить процессом. Потому что, когда есть одно, ну, как правило, жизнь сложнее, и там, ну, больше там, короче, есть вещей. Вот когда мы разлагаем на действие, кто что говорил, так далее, что сделал муж, что не сделала жена, либо наоборот, когда все становится очень прозрачно, ясно и так далее. И еще одна штука, которая, скорее всего, скомкалась, но еще разик, когда если мы с кем-то сравниваемся, строим себя и строим конкуренцию с почки. И вот очень интересные вещи выясняются. Вот что делает конкурент и что делаете вы. Да, вот так вот, да? Вот так выясняется.
Про решение проблем в телевизоре. Вопрос, на мой взгляд, прекрасный. Я неоднократный участник всяких так называемых ток-шоу, смысл в которых, как правило, в устройстве дикого скандала, кто кого переорёт, и именно вот этот вой и крик, ну, есть такая известная передача «Гражданина Малахова», где орут и визжат громче всего о каких-то там вымышленных, невымышленных семейных проблемах, и это привлекает максимальное количество зрителей.
Да, именно чрезвычайно печально.
Да, вой и скандал, какие-то решения, по-моему, и задачи такой нет.
Значит, я просто поясню для наших уважаемых зрителей, что у таких стандартных телевизионщиков, значит, их бок рейтинг, как бы, вот, и дальше я ухожу в многоточие, ради рейтинга они делают все, как бы, то есть, как бы, да, в том числе и неприличное, скажем, да, то есть, к сожалению, да. Да? Вот, а давайте мы повторяем, я немножко, может быть, там как-то шутил, что-то еще, да, может, это не понравилось, но тем не менее, посмотрите, были сегодня данные там две задачки, если хотите еще, мне кажется, с помощью аудитории, я сейчас обращаюсь к аудитории oper.ru, мы действительно можем, ну, какие-то заготовки, по крайней мере, друг другу, в общем-то, помочь, потому что вот бог-рейтинг – это вот такая, ну, издержки демократии, когда вот кто громче орёт, это так далее. Вот. И у населения, к сожалению, складывается ощущение, что вот так и надо, вот так и надо, вот так и надо. Вот, к сожалению, я далее скажу, это очень интересная вещь, возможно, мы обсудим с Дмитрием Юрьевичем, вещь чрезвычайно интересная. Дело в том, что вот изображение какого-то человека, именно творческого человека, который сделал что-то важное, в этом мировом кинематографе довольно большая задача, в мировой литературе, потому что я довольно много читаю, мягко говоря, и вот найти, когда хорошее изображение мышления человека, почти нереально, попытки делаются и так далее. Вот. И вот поэтому, хотя эта вещь актуальная, она нужна практически любому человеку, который, ну, как-то пытается думать, что-то делать, это нужно, он включает телевизор, и дальше на него выливаются вот такие вот, ну, вот вещи. Я обычно пикалываю американцев и говорю, что, как бы, скажем, голова Малахова не является образцом для подражания настоящей леди. Да, внутреннее содержание головы Малахова не является образцом для подражания. Как бы. Ну да. Ну, не является образцом для подражания. Ну, вот. Так можно накачать рейтинг. Так можно накачать рейтинг и так далее.
К сожалению, да. Ну и в завершение, так сказать, еще характерный штрих про кинобизнес, как деньги-то надо зарабатывать. В кинотеатрах нынче продают попкорн.
Да.
Если его правильно продавать,
то продажи попкорна, различного хрючела, там, начосов, фигачосов, колы, пива, там, еще чего-нибудь, составляют до 50% от суммы там, продажи билетов. То есть, это очень-очень серьезный, так сказать, фактор дохода. И вот, многие не знают, что мешок кукурузного зерна стоит, ну, не так давно стоил $60 США, а когда ты его зажаришь, в попкорн превратишь и продашь, то он продавался за 100 тысяч рублей.
Да, эффект чипсов, да.
В общем-то, да. Не хуже героина, доложу я вам. Вещь очень и очень серьезная, попкорн. Вот. И вот, попкорн бывает двух видов. Он бывает соленый, а бывает сладкий. В Америке, например, больше распространен соленый. А у нас, например, сладкий попкорн, его домой забирают, когда не доел в кинотеатре, ты взял там это ведро, не доел почему-то, его уносят домой, чтобы доесть дома. Продается он в разы лучше продается, чем соленый. Но вот в кинотеатре, например, продается только соленый попкорн. Задаю вопрос: а почему у вас нет сладкого попкорна? Следует ответ: владелец кинотеатра любит соленый, поэтому сладкий мы не делаем. Ну тут, утирая слезу, ухожу на этом и завершим, так сказать. Вот это наше отношение к бизнесу, к деньгам и все такое.
Ну да, да, ну да, это классическая проекция владельца бизнеса и так далее, вот да, да. Потому что это стандартная вещь, сейчас потихонечку стало поменьше, когда, допустим, идут какие-то, условно говоря, ну, губернаторские либо выше выборы, и, значит, фотографию согласовывает жена, значит, героя, вот, словами, чужими словами, мне нравится, не нравится. Угу. Но какие бы там выборы ни были, но вообще голосует не совсем, жена – это один голос, да, ну, как бы там вот…
Ей виднее.
Да, да, но ей виднее, да. Поэтому еще и еще раз позиция клиентов, цепочки, о которых немножко расскажем чуть попозже, значит, как бы расскажем обязательно, и ресурсы, 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 да.
Будем терзать дальше, да.
Да, да.
Спасибо, Игорь Леонардович.
Пожалуйста, да.
А на сегодня все. Да. До новых встреч.